Привет! Это Inside Five, наш утренний короткий новостной бриф. 5 самых важных и интересных историй от инсайдеров всего за несколько минут. С вами Борис Блохин. Сегодня 29 июня, понедельник. История первая. Топливный кризис в России добрался до Иркутской области. Глава региона Игорь Кобзев официально ввел режим повышенной готовности. На заправках Роснефти теперь дают не больше 50 литров бензина в сутки на одну машину. На других АЗС могут устанавливать еще более жесткие ограничения. Заливать топливо в канистры запрещено. Дошло до того, что работодателям региона рекомендовали срочно отправить сотрудников на удаленку, чтобы снизить трафик. А следить за очередями на заправках и разгонять панику отправили наряды полиции и Росгвардии. Напомню, Иркутская область пошла по стопам Забайкальского края, где ранее ввели такой же режим, но там лимиты еще жестче – всего 15 литров в одни руки. По подсчетам инсайдера, бензиновый коллапс накрыл уже как минимум 84 региона, но чиновники упорно продолжают делать вид, что удары украинских дронов по НПЗ тут ни при чем. На этом фоне ситуацию с топливом прокомментировал Владимир Путин. Общаясь с пропагандистом Павлом Зарубиным после съезда «Единой России», Путин признал, проблемы на внутреннем рынке действительно есть, но назвал их некритичными. По словам Путина, удары ВСУ по российской энергетике создают сложности. Однако поврежденные объекты быстро восстанавливаются, а сами налеты якобы нацелены лишь на то, чтобы создать раскол в обществе, и на фронт не влияют.
Все удары, куда бы они ни наносились по нашей инфраструктуре, они абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения.
История вторая. В Волгограде силовики устроили показательную облаву на местных жителей, которые сняли на видео ракетный удар по оборонному заводу. Как обратило внимание издание «Говорит не Москва», областное МВД уже отчиталось о задержании как минимум 3 человек и опубликовало кадры их допросов. На камеру задержанные извиняются и обещают больше так не делать.
Больше не надо ничего снимать, никакие объекты. Больше так не буду делать.
Я искренне извиняюсь, прошу прощения и призываю никому не снимать видео, не фотографировать и не рассылать по соцсетям.
Понимаю то, что данные материалы могли попасть к нашему врагу, и, честно, я хочу призвать всех, чтобы никто никогда не делал никакие видео.
Напомню, в субботу украинские беспилотники и ракеты атаковали важнейший военный завод «Титан Баррикады», где производят пусковые установки для ракетных комплексов «Ярс», «Сармат» и системы «Скандер». Прилет и пожар официально подтвердил губернатор Бочаров. По его словам, 2 человека погибли, более 10 пострадали. Российские власти сейчас пытаются максимально засекретить последствия ударов. Гражданам открыто угрожают. За любую публикацию фото или видео с мест прилетов теперь могут обвинить в госизмене, а это от 12 до 20 лет лишения свободы. История третья. Секретный российский завод по сборке шахедов в Татарстане атакован изнутри. Представители подпольного движения «Черная искра» утверждают, что взломали сайт особой экономической зоны Алабуга. Инсайдеру удалось найти архивную копию страницы, где подпольщики опубликовали манифест. Они утверждают, что месяцами сидели в сети предприятия, скачали все личные данные сотрудников, адреса и логистику. Но главное, хакеры заявляют, что оставили сотни сюрпризов в новых партиях дронов, которые теперь будут детонировать прямо при попытке запуска. По словам взломщиков, это ответ на то, что руководство Алабуги цинично использует 15-летних подростков для сборки смертоносного оружия. Сообщается, что в особой экономической зоне сейчас паника, серверы выдернули из розеток, а ФСБ проводит массовые допросы. Руководство Алабуги инцидент, конечно, замалчивает. Напомню, этот промышленный центр после начала войны превратился в гигантский конвейер по производству беспилотников «Герань-2», которыми Кремль кошмарит украинские города. На фоне оборонных заказов Елабужский район стал лидером Татарстана по заработку. Средняя зарплата подскочила до 217 тысяч рублей. Но и риски соответствующие. На предприятии уже были прилеты от ВСУ. История четвертая. «Единая Россия» определилась, с кем пойдет на выборы в Госдуму. Председатель так называемой партии власти, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, представил первую пятерку федерального списка. В этот раз ее возглавили министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, детская уполномоченная Мария Львова-Белова, которую Международный уголовный суд в Гааге вместе с Путиным обвиняет в военных преступлениях. В пятерку также вошли зэт-военкор Евгений Поддубный и участник войны Владислав Головин. В списке более 600 имен. На прошлых выборах четверо из пяти лидеров списка просто отказались от своих мандатов сразу после голосования. На съезде традиционно выступил Владимир Путин. Он призвал однопартийцев меньше сидеть в кабинетах и мессенджерах и больше общаться с людьми, а также много говорил о борьбе с Западом, который якобы пытается избавиться от России как от мирового фактора, стоящего на пути зла.
Как только мы проявляем какую-то слабость, любую, с Россией тут же перестают считаться и начинают говорить языком силы. А пробуют, как в народе говорят, на зуб. Хотят ослабить нас любым путем. Избавиться от нас, как от мирового фактора, который всегда стоял на пути зла. Этого никогда ни у кого не получалось, не получится и сейчас.
Впервые с 2007 года «Единая Россия» открыто и прямо связала себя с Путиным на плакатах. Делегатам представили агитацию с портретом вождя и лозунгами в стиле «Быть за Путина – базовый минимум» и «Единая Россия – партия президента». История пятая. Историческая справедливость вместо имперских мифов. На территории Киево-Печерской лавры установили бюст гетмана Ивана Мазепы. Об этом в своей речи по случаю 30-й годовщины Конституции Украины заявил Владимир Зеленский. Президент подчеркнул, что на протяжении столетий Россия сознательно искажала историю, выставляя Мазепу предателем. Хотя именно благодаря его покровительству и финансированию лавра в свое время обрела свой уникальный архитектурный облик. Напомню, в российской историографии Мазепу объявили предателем после того, как во время Северной войны он перешел на сторону шведского короля Карла XII, пытаясь спасти автономию Украины от Петра I. В современной же Украине его почитают как государственного деятеля. Зеленский добавил, что гетман заслуживает полноценного монумента в столице и предложил для него идеальное, по его мнению, место на бульваре Шевченко, прямо на постаменте, где до декабря 13 года стоял памятник Ленину. На фоне войны в Украине максимально ускорился снос советских и имперских монументов. Ранее в стране уже демонтировали памятник Екатерине II в Одессе и десятки монументов Пушкину. На сегодня это все. Слушайте Inside Five на всех подкастных платформах, а также в эфире приложения Эхо Онлайн и на сайте Эхо FM Онлайн.